Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире передача «Детский час». Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые. Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. А мои соведущие – ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня со мной в студии Дмитрий Мазур.
Здравствуйте.
И Аня Ерёмина.
Здравствуйте.
Такие были времена в Эдемском том раю. Адам давал всем имена и птицам, и зверью. Он рыбам имена дарил, и бабочек, и пчел. Он именами наделил, он именами наделил, он именами наделил, и каждую учел. Он именами наделил, и каждую учел. Не папа там и носорог, жираф и лев и кит, и даже маленький жучок. Летал, то ползал и ходил. Адам по имени назвал, Адам по имени назвал, Адам по имени назвал и каждого любил. Адам по имени назвал и каждого любил. Назвал деревья и цветы, и каждый корнеплод. Адам с творением был на ты, он Божий знал народ. С улыбкой он на все смотрел, трудясь не уставал. А не хватало слов, он пел, а не хватало слов, он пел, а не хватало слов, он пел и Бога прославлял. А не хватало слов, он пел и Бога прославлял.
Дорогие друзья, сегодня мы хотим поговорить о человеке и домашних животных. Сегодня мы поговорим с вами совсем не о коровах, и не о козах, и не о лошадях, и прочей живности. Мы поговорим сегодня о тех домашних животных, кого часто называют домашние питомцы, любимцы домашние, и даже, часто я такое слышала, называют членами семьи. Сталкивались вот с тем, что вот какой-нибудь зверь, зверюга, о, это прям как член семьи. Сталкивались?
Да, сталкивались.
Вот кого обычно называют членами семьи из домашних животных?
Котов.
Котов, например. Бывает такое?
В литературе много такого есть.
А в жизни?
Еще больше.
Еще больше. Собак, конечно, да? Собак. Ну, вот дело в том, что, конечно, это не случайно, что даже членами семьи часто называют домашних животных в наше время. Потому что очень многие дети, многие взрослые, прям вот так сказать, по правде, питают к ним самые-самые нежные чувства. Даже, больше вам скажу, бывает так, что самые нежные чувства кто-то питает именно к котам и собакам, а не к собственным младшим братьям, сестрам или бабушкам, дедушкам. Такое тоже случается. Ну, вот домашних животных очень любят. А о любимых всегда возникает очень много вопросов. Правда? Согласны?
Да.
Но наши сегодняшние вопросы, дорогие друзья, будут не про то, как кормить, как лечить, как воспитывать. А сегодня у нас будут самые что ни на есть богословские вопросы. серьезные вопросы. Вот, например, знаете, какой чаще всего вопрос любящие своих питомцев дети задают? Вот согласитесь вы или нет, знаете, какой вопрос? Как догадываетесь о чем? Такого богословства.
Может быть.
Догадываетесь? Ну, например, да, наверное. На что же, намекни, что ты имеешь в виду.
Ну, если в раю звери.
Да, мои любимые звери. Вот абсолютно верно. Да, можно ли надеяться, что мы на
переместимся
новый...
Переместимся вместе со своими питомцами.
Точно, с домашними питомцами мы как бы будем вот со своими любимыми друзьями вместе. И сегодня гость нашей студии поможет нам ответы на эти вопросы найти. Представляю вам нашего гостя. Это отец Олег Мумриков. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Отец Олег протоиерей, кандидат богословия, преподаватель Московской духовной академии, доцент кафедры педагогики педагогического факультета Свято-Тихоновского университета, директор духовно-просветительского центра при Донском храме города Мытищи. И, отец Олег, я знаю, что у вас недавно еще одно новое, вот неожиданное такое послушание появилось, правда? Да?
Ну, да, послушание может быть неожиданное, но не случайное, я так думаю. Это послушание называется «Ответственный за экологическую работу Московской областной епархии». То есть тот, кто помогает устраивать природоохранную деятельность и участие церкви в этой деятельности.
Так, ну что такое природоохранная деятельность, это, наверное, понятно,
ну, да?
Да, да, что это такое?
Ну, это защита природы от пожаров, загрязнений.
Угу. И церковь может тоже в этой деятельности принимать какое-то свое участие. Да, что такое экология, кто, ребята, знает. Вот отец Олег сказал, что ответственность за экологическую работу в Московской епархии вот на нем теперь лежит. Экология – это что такое? Очень часто слово употребляется в последнее время, да?
Эко – это, по-моему, ну, чистота.
Чистота? Нет?
Нет, нет, нет.
Это как это объяснить?
Значение другое.
Ага. Какое значение, отец?
Рассказать вам?
Да.
Ойкос или эко – это дом по-гречески, а логос – учение, то есть экология – это наука о доме,
так.
То есть о том доме, который нам дал Господь. И эколог, ученый, который этот дом исследует, подобно Адаму, который нарекал имена животным, познает, наверное, множество законов, как живые существа между собой взаимодействуют, как они общаются, как они зависят друг от друга. И вот эти знания нам помогают мир вокруг нас обустраивать, делать лучше. Потому что, к сожалению, мир мы не бережем вокруг. И вот, чтобы его правильно устроить, нужно обладать какими-то знаниями. И не только эти знания хранить в книгах или в учебниках, но эти знания очень важно применять. А ведь церковь, она ответственна за весь мир, за все вокруг нас. И за язык, которым мы говорим, и за культуру, за все прекрасное, что вокруг нас находится. За самого человека, конечно, в первую очередь. И за окружающую природу тоже.
Угу.
Как за Божий дар.
Хорошо. Вот не случайно, наверное, это слово «экология» так часто звучит, как набатный колокол. Да, потому что тут много тревог, много бег. А как все-таки церковь вот может поспособствовать решению таких задач, которые связаны с экологией?
Во-первых, мы можем привлечь внимание к этим вопросам. Во-вторых, мы воспитываем наших прихожан, воспитываем и напоминаем им о той важности сохранить окружающий мир. Ведь мир можно сравнить с храмом, с местом, где человек служит Богу. А еще мир окружающий можно сравнить с книгой, которая рассказывает о Творце. А еще окружающий мир можно сравнить, ну, с продолжением нашей жизни, с продолжением нашего тела, потому что мы не можем существовать без окружающего мира. И вот об этом всем церковь должна напоминать. Но и это не заканчивает вот этой деятельности. А дело в том, что еще ведь храмы... Даже в городе они выглядят как сады, как оазисы, как места, где действительно немножко вот, чувствуешь себя в райском саду. И вот познавая окружающий мир, у нас, приходит, например, есть кружок «Удивительный окружающий мир», экологическая лаборатория. Мы проникаемся любовью к тому, что нам Господь подарил, конечно, к самому Господу, в первую очередь.
Итак, о домашних животных. Давайте мы сначала о питомцах, из нашего опыта, а потом уже серьезные богословские вопросы нашему гостю. Согласны?
Да.
Хорошо, начинаем. Итак, Анют, у тебя дома есть четвероногие друзья.
Да.
В каком количестве, скажи?
Я имею 2 кота и 1 маленькую кошечку.
То есть это сколько лап получается?
12.
Страшное количество для одного дома. Как они попали к тебе в дом, расскажи.
У меня есть кот, он очень ласковый и очень добрый. Его зовут Сержик. Мы его нашли, кстати, на Святой Земле, около источника, в Дивееве. И я как-то села на лавочку там, а мама пошла воды набирать. И ко мне подошел этот кот, начал мурчать, и прям как трактор мурчать. Это было очень здорово и очень мило.
Да, тронуло твое сердце.
Да, так. Мне он очень понравился, и поскольку я с 3 лет мечтала о каком-нибудь котике, он тогда еще был маленький, то, в общем, я попросила у мамы, и она сначала согласилась, но потом как-то подумали, что, может быть, не надо нам кота.
Но может, собаку?
Просто было как-то странно, просто приехали и сразу заберем.
Да,
и мама думала, а вдруг у него тут семья, тут кто-то у него хозяин.
Угу.
И поэтому мы приехали через 3 дня, и если его никто не забрал, то мы его заберем.
Вот так.
И вот на радость мне его никто не забрал.
Здорово. Какого он цвета?
Он 3-цветный, но у него просто разные оттенки коричневого и беленький.
Так, хорошо, значит, такой трактор появился. Хорошо, ладно, один трактор приехал,
да.
Мурлыкающий, а 2-то еще откуда?
А вот эти 2, они связаны с тем, что когда мы поехали как раз с центром Рождеством в Углич, то моей мамы недавно умерла ее любимая кошка, трехцветная, черная, белая. Рыжая как раз.
То есть, как это? Подожди. То есть, у вас было 2 кошки. Сержик приехал домой, у вас уже там была кошка?
Да.
То есть, у вас стало 2.
Да.
Стало... А потом это одна любимая умерла, Сержик остался совсем один.
Да.
И вы поехали в Углич.
Да.
Так.
И тут мама видит прям копию ее. И она, конечно же, видит ее, ей она ужасно нравится. И... решила взять.
Да.
И я увидела, что у нее такое хорошее настроение.
Так.
И увидела маленького котенка, совсем прям маленького.
Ага.
Ему, наверное, только 3 месяца или даже меньше. Ну, и мы с моей подругой решили уговорить маму и взять его с собой.
И было это тоже на самом деле в лесу.
Спонтанно.
Мне кажется, я помню просто эту историю.
Да,
это
помните.
Было тоже не на городской улице, а это было...
Это было рядом с монастырем.
Рядом храмом Михаила Архангела в Бару. Там тоже кошечек привечали. Вот одна из них оказалась похожа на вашу почившую любимицу.
И этот котик... У него сейчас много всяких названий и имен, так что я даже не знаю, как его назвать. Вообще, когда мы его только нашли, мы его решили назвать Глазик.
Угу.
А сейчас мы его уже зовем Шарик.
Потому что он стал как Шарик?
Да.
От вашей любви?
Да.
То есть, подожди, вы...
Кисель.
От такой же любви?
Да.
Скажи, пожалуйста, то есть вы вернулись домой и привезли с собой... одну кошку, которая похожа на ту, которая была, и второго еще котенка.
Да.
К Сержику в компанию.
Да.
И у вас оказалось 3. Эти 6 лап теперь.
Да, но они чуть-чуть стали 12. Другие, потому что
6,
эта 6, кошка, 6, 6. Она никак не могла прижиться к нам.
Да.
И отторжение. То есть она была какая-то очень дикая.
Хотела обратно в Углич.
Да, она прям сидела как в золотой клетке.
Так.
Вроде бы у нас все хорошо, но это не ее. Она все время хотела ловить как будто бы птичек, все время рвалась.
Угу.
И это было видно. И, может быть, из-за этого она какие-то делала, неправильные поступки.
Да.
И как-то раз...
кошки, они не каются.
Я делала уроки, и тут я... слышу, что что-то что-то в моей комнате происходит. Так. Я даже уже не помню, что я слышала, но я прихожу, и вот я слышу, что что-то копошится или какой-то звук. И прихожу в комнату, а там на кровати три каких-то непонятных существа.
Так.
Рядом с ним наша кошка, ее, кстати, звали Маска.
Так, та, которая как в золотой клетке.
Да.
И вот ей все как-то вот она
и,
себя...
И до этого у нее был раздутый живот, и мы думали, что она наелась.
Да.
А оказалось, что она была беременна. И когда пришла моя мама с работы, вы просто не представляете, какой это был ужас, потому что мы очень долго не знали, куда их пристроить.
То есть она разродилась тремя котятами.
Да.
Это кошка из города Углич при храме Михаила Архангела,
да,
воспитанная и вскормленная.
Да.
Так, ну пристроили котят?
Да, мы сначала пристроили одного к нашим друзьям,
угу,
а потом вот как раз Муся у нее родилась, точно копия своей мамы,
да,
тоже сейчас дикая, но такая, она уже, да, нас чуть-чуть любит.
То есть вы справились, вы кого-то там пристроили,
да,
из этих котят. Понятно, такое, значит, у вас котоводство получилось,
да,
котоводство. Дим, у тебя что, сколько лап?
У меня в сравнении с Аней всего 4 лапы.
Так.
Но это не кошка, а собака. Она коричнево-оранжевого окраса,
угу,
и бывает, вытворяет очень глупые поступки. И ведет себя немножко ненормально. Мы ее забрали не маленьким щенком, ей было 3 месяца. И сначала она вообще стояла только у дверей, у нас участок, и она все время стояла у калитки. И, пользуясь случаем, все время выбегала. Побегала, побегала и все, прибегала к калитке.
То есть нельзя сказать, что такая свободолюбивая собака хотела от вас удрать скорее.
Хотела от нас удрать, но понимала, что ей нигде корм не дадут больше.
Что-то выгодно.
Да.
Так.
В результате мы нашли для нее будку, поселили туда старое одеяло. Одеяло она порвала,
угу,
а будка все время пустая. Она туда пару раз залезала, но в результате пристроилась под сарайчиком.
Угу, то есть сама нашла себе место.
Сама нашла себе место.
Так, а почему ты говоришь, что глупые поступки-то вот...
Потому что если у нас случайно либо не захлопнет дверь, либо случайно откроют,
угу,
у нас, у меня младшие сестренки, и они не все время за собой закрывают дверь.
Сколько у тебя сестренок-то?
У меня 3 младших сестренки, и даст Бог, будет еще один младший братик.
Скоро. Так, вот мимо собаки-то тут детские ножки туда-сюда, туда-сюда. Тут голову,
да,
наверное, потеряла у вас от количества ног. Так. Она рассказывает собакам по соседству. Говорит, я вот живу на участке, там у меня не сколько лап, а сколько детских ног. Сколько там? 8 или сколько у вас у мамы с папой-то всего?
Получается, скоро будет уже 10.
Так,
ну,
вот.
Скоро будет 12.
Ну, тут, да, да, собаки нелегко приходится.
Да. Она уже начала нас бояться,
угу,
а сначала вела себя довольно самолюбиво, не хотела слушаться. Ну, так вот, когда у нас остается открыта дверь, она забегает домой, берет чью-то обувь и выносит, и начинает ее
грызть. Известное дело. Действительно глупо, правда, отец Олег? Глупо?
Ну, это с точки зрения человека.
Да.
Глупо.
Ну,
а у нее, наверное, да, какое-то свое представление.
Об этом.
О своих действиях.
Так, так, так.
Я поплатился за собаку больше всего. В смысле одежды. Она мне порвала куртку, новые ботинки и шарф.
Действительно, вот интересно, о чем она думает, эта собака? Отец Олег, у вас есть какие-нибудь домашние животные?
Ну, я про собаку, я думаю, что она, наверное,
да,
охотник.
А-а-а.
Наверное, у нее охотничья наследственность,
так,
присутствует, поэтому
похищает
она,
добычу.
Она и пробует свои силы.
У-у-у.
Для нее же это очень все интересно.
Так.
Но она маленькая, поэтому, наверное, интересно.
Ну, вот она растет, познает окружающий мир. Когда мы были маленькими, мы же, наверное, тоже машинки разбирали, да,
uh-huh,
что-то ломали даже. Нам хотелось узнать, как это устроено.
Главное, потом
собрать. Может быть, даже разбивали вазы мамины, да? Могло быть такое.
Было дело.
Поэтому я думаю, что не так все глупо-то. Просто надо немножко так сказать, посмотреть ее глазами. Может быть, что-то ей взамен предложить драть.
Палки, кости, мячики.
Оставляем мячики. Она, ну, она их берет, конечно, иногда грызет, но иногда, не всегда. Прошлой весной у меня убежала кошка. Угу. У меня было еще 4 лапы до этого.
Угу.
Но тогда у нас не было еще собаки, надо сказать. Мы взяли котенка, очень маленького, нашли на улице. Мы ехали к своим друзьям, они недалеко от нас живут. Там максимум километр, на велосипедах ехали. И видим, перебегает дорогу какая-то маленькая кошечка, котенок. Мы в результате к друзьям не поехали, а забрали эту кошечку к себе. Мы ее кормили, выхаживали, ну, весной она убежала.
Все-таки вольнолюбивая, да, оказалась.
До этого у нас была еще одна маленькая кошечка. Тогда она тоже весной убежала.
Так, все-таки количество детских ног явно вот действует на нервную систему домашних животных,
видимо,
да?
Тогда еще было меньше детских ног.
Превысило ее терпение.
Да, видимо, да. Отец Олег, а у вас есть домашние животные?
Да, у меня сейчас живет такое существо в аквариуме с водой, называется аксолотль. Это саламандра, которая всю жизнь остается ребенком.
Так.
Ведь настоящая саламандра, она, когда выходит из воды, перестает быть личинкой, она все-таки живет на суше, хотя и любит влажную атмосферу. А вот аксолотли всю жизнь живут с жабрами и даже размножаются вот в таком состоянии,
угу,
не став с виду взрослыми. И только в экстремальных условиях, когда водоем пересыхает, они могут превратиться во взрослых существ. И когда их ученые открыли в Мексике, то сначала взрослых саламандр и их личинок отнесли к разным видам. А потом оказалось, что это просто две формы одного, угу, и того же существа.
Угу, угу. Она живет в террариуме, да?
В воде, в аквариуме.
Ага. Но
то есть
она
они
не
на поверхность никогда,
да,
не выходят. Нет, да, они, конечно, не ласкаются,
да, да, да,
но они такие милые, я,
ага,
бы сказал. Очень красивые.
Угу.
У них такие большие жабры разноцветные. Они так задумчиво могут зависать,
угу,
в воде.
Угу.
Вот, поэтому
тоже
смотришь на нее и думаешь, да, вот что у нее на уме.
Да, 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 да. Ну, знаете, я вот, да, наверное, должна, прежде чем продолжить наш разговор, и вы зададите отцу Олегу вопросы, я должна сказать слово в защиту собак. Слово в защиту собак. Дело в том, что в моей семье никогда домашних животных не было. И мы даже думать не могли о том, что в нашем доме может появиться какое-то четвероногое существо, тем более не маленькое по размеру. А дело было так, оно все-таки появилось. Дело было так, у меня уже взрослые сыновья, и вот они путешествовали по Подмосковью, и в один прекрасный день два моих старших сына звонят третьему, который дома. Странно думаю, что это они так вот между собой явно какой-то заговор формируют. Не чтобы маме позвонить, сказать там, когда приедут, что. И слышу, как мой старший сын отмечает, да, конечно, без вопроса, ну, недели две, да, конечно, да. Чем мне договариваться? Что такое? Звонок в дверь, открываю, смотрю, стоят два моих молодца. И у каждого на груди пушистый комок, понимаете ли. Гляжу я на этих комков очаровательных, думаю, слушайте, это похоже вообще на щенков овчарки. Ребята, откуда, чего, где? Да вот, говорит, мам, ты понимаешь, купались в озере, слышим писк, лай, думаю, что такое? Смотрим, сердце разрывается, щенок тонет в озере один, а другой бегает по берегу и лапает туда, и так, и сяк, и кричит, зовет, мама, говорит, караул, ну хоть кто-нибудь помогите. Ну, мы говорим, не могли же не откликнуться. Взяли, покормили, потом, ну, куда их девать? Мы сейчас их за 2 недели кому-нибудь пристроим, таких очаровательных. И вот так у нас дома поселилось 2 щенка.
Так
я вам скажу,
пристроили?
Прошла неделя, прошла вторая, и оказалось, что, в общем, пристроить их очень сложно. Но, к счастью, милостью Божьей, одного щенка мы все-таки пристроили. Причем этот щенок был особенный. Когда мы становились, чтобы вместе помолиться с семьей, этот щенок становился передними лапами на ближайшую табуретку и замирал в такой стойке. И иногда, даже открывая пасть, вдруг начинал говорить «Ау-у-у-у-у», что-то такое вот. Мы решили, что он очень молитвенен. И дальше, ну, в некотором, конечно, в кавычках и с юмором, но так вот он проявлял такое почтение к семейной молитве. И вот произошло такое чудо. В одном из монастырей в городе Киржаче, женский монастырь, понадобился пес для ухода за домашними животными, для охраны коровы и козы. И вот мы нашего Коржика, он тогда уже имя получил, повезли в этот женский монастырь. Его приняли на службу. Он теперь вот служит при корове и козе. А второй щенок остался с нами жить, потому что мы не смогли с ним расстаться. Нам как раз показалось, что он удивительный, настолько человечен, настолько ласковый, вот удивительно нежный, умный, разумный. И он так, главное, нуждался в заботе и покрове человеческом, что мы не могли просто вот куда-то его отправить. Вот так получилось, что у нас тоже есть четвероногий друг. Ну что ж, давайте теперь зададим те вопросы, которые волнуют хозяев четвероногих друзей, животных. С чего начнем? С какого вопроса? Анют, ты начнешь или ты, Дима?
Я начну.
Давай, Анют, давай.
Наверное, я начну с того, что, вот, допустим, мы знаем, что человек, он сотворен так, что он не только тело, но еще дух и душа. А вот все-таки вот животные, вот бессмертны ли они?
Про душу, да? Вот, да? Да. То есть вот отец Олег, это действительно вопрос такой. Вообще у животных душа есть, что мы об этом знаем? И бессмертна ли она?
Об этом мы знаем из творения святых отцов. И святые отцы говорят, что животные не вечны. Так. В отличие от человека, душа у них, как говорится, смертна.
Угу.
Вот здесь встает такой вопрос, наверное, расставание, да, с питомцем. Ведь если это действительно, как сказали в кавычках, член семьи, то его уход будет, наверное, очень большой скорбью. И здесь, вот как раз ища ответ на этот вопрос, я видел мысли некоторых богословов в книгах о том, что, может быть, человек в вечность что-то и берет, если он это сильно полюбит. Полюбит не в смысле такой эгоистической привязанности, когда, например, любит животных, а людей нет. Такое бывает, какое-то не очень здоровое состояние души. А вот действительно, когда мы своей любовью можем охватить не только людей, но и живых существ. И, может быть, вот какие-то животные, о которых мы не знаем, они есть, их нет, ну, нам, собственно, все равно, да? А какого-то хомячка может вся семья оплакивать, да?
Да, 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 такое
и,
бывает.
И, наверное, если человек имеет чистое сердце и большую любовь, может быть, Господь ему подарит это общение вечности. То есть, получается, будут ли жить животные вечно, зависит от нас.
Угу.
Насколько мы их сможем полюбить. Вот такое вот мне доводилось читать.
То есть получается, что вот это изображение Царства Небесного, да, вот там, да, как там прекрасный сад.
Люди, да? Счастливые. И мирные звери. Очень вот, ну, тут лев стоит рядом с козленком, волк с овечкой.
То, да, есть, то есть такое изображение
будут
часто.
Животные в раю. Вот,
правда же, отец, это очень ли... часто,
ну, конечно,
изображается.
Ведь в Царстве Небесном уже не нужно человеку и животным есть, пить, защищаться от холода или от жары, или от опасности, потому что все наполняет Господь. Поэтому, наверное, что-то из этого мира, безусловно, самое прекрасное уйдет в вечность.
Только мы не представляем, как это будет.
Как,
да?
Иоанн Богослов пишет: «Увидел я новое небо и новую землю». Но это все-таки не совсем вот прямо новое, то, чего не было вообще никогда, а это наш преображенный мир. Мир, с которого упала вот скорлупа греха, страданий. Поэтому, может быть, если Господь видит нашу любовь, что-то войдет в вечность. Может быть, Герасим Иорданский, который лечил льва, может быть, этот лев его как-то сопровождает в вечности. Мы же не знаем, какая у них была дружба. Но эта дружба не отрывала человека ни от Бога, ни от любви к людям. Вот да, это да, очень да. важно помнить.
Сейчас Дима спросил про то, как будет. А вот я сразу вспомнила другую картинку из детской Библии, там, которая вот повествует о самом начале сотворения.
Да, в райском саду животные были все-таки вместе с первыми людьми.
Райский сад так изображается, да, обычно?
Вот, знаете, на самом деле не совсем правильно изображается на некоторых картинках, потому что в Библии прямо не сказано, что в Эдеме были животные. И преподобный Иоанн Дамаскин, один из таких известных святых отцов, почитаемых, который оставил нам точное изложение православной веры, свою книгу, он пишет, что животные не были в раю, потому что это было особое место, это чертог царский, но они там появлялись, они могли там появляться тогда, когда было угодно людям. То есть рай, он должен был распространиться на весь мир. И вот это вот дружба, что ли, человека с живыми существами, она была, конечно, вполне реальной. Но появлялись они именно как друзья человека. Не просто как-то существовали каждый сам по себе, а человек все вокруг себя объединял.
А вот как же тогда змея попала? Люди что, хотели, чтобы змея попала в рай?
Как змея оказалась в раю?
Да.
Змея – это же неплохое существо. Ведь с Евой беседовала не змея. С Евой беседовал дьявол, враг рода человеческого.
Да, но он же был в виде змеи.
И он этого змея, ну, как сказать, поработил себе. Если бы Ева не послушалась того голоса, который исходил от змея, то дьявол бы был побежден, и змей бы был исцелен, и все было бы замечательно.
То есть нельзя этого змея назвать пресмыкающимся,
то есть он, дьявол этого змея использовал как орудие, как орудие. И я могу привести из Библии несколько очень интересных примеров положительного отношения к змеям. Во-первых, это медный змей, который спасал народ израильский от укусов смертельных во время странствия по пустыне. И этот медный змей потом долгое время хранился как реликвия, как память о исходе из Египта. И Господь Иисус Христос в Евангелии напоминает об этом медном змее, который стал прообразом крестной жертвы Спасителя. Как змей был вознесен на высоту, так должно быть вознесено Сыну Человеческому.
А напомните, сейчас, Олег, ребята, вдруг они не помнят, как это, откуда там возник медный змей. Анют, помнишь? Дим, помнишь?
Нет, я не знаю. Ну,
давайте, давайте напомним, почему вознесен, вот что связано
Дело
с медным змеем.
Дело в том, что люди, которые вышли из Египта, они были, ну, достаточно невоспитанными, невоздержанными, они постоянно роптали и, забыв о своих скорбях, хотели вернуться обратно в Египет. И вот в такой ситуации они стали попадать в разные опасности. И вот одна из опасностей заключалась в том, что их стали жалить змеи. И они молили о пощаде. И Господь повелел пророку Моисею, который их вел, сделать из меди вот этого змея и на палке его, на древке высоко поднять. И с молитвой к Богу, глядя на этого змея, ну, как знак, может быть, победы, надежды, люди исцелялись. И вот именно поэтому змей сравнивается спасителем, собственно, с образом креста. И еще в одном месте Господь говорит: «Будьте мудры, как змеи». То есть Господь змею приводит как пример мудрости. И у православных архиереев, у епископов, посох, жезл, с которым они путешествуют, который является знаком их сана, венчается змеиными головками. То есть это образ мудрости. Вот, поэтому не все так плохо на самом деле. То есть любое живое существо, оно может открывать, ну, какие-то тайны Царства Небесного. И Господь использует эти образы, чтобы нам об этом рассказать.
Ну, как интересно. Приглядимся как-нибудь к архиепископскому жезлу.
Да. Да. Да, я никогда не замечал. А вот вопрос о душе хозяина домашних питомцев. Мы сейчас разговаривали про души питомцев. А вот что с душой хозяина? Что дает человеку то, что, например, он приютил и пригрел какого-то щенка из приюта или даже купил.
Или, может, с улицы подобрал, да. Вот вообще общение с домашними животными, это правда ведь очень хороший вопрос про душу у хозяина.
Конечно. Да? Душу это неизбежно касается. И здесь мы должны вернуться опять в те времена, когда творился мир. Потому что возникает вопрос, а зачем вообще Господь сотворил животных, растения? Вот был бы просто один человек, и все. Значит, обязательно должна была появиться какая-то жизнь. Причем жизнь такая многоликая, разнообразная. Зачем это дается? Ну, наверное, для того, чтобы человек чувствовал ответственность. Потому что нельзя любить, не имея никакой ответственности за окружающий мир. Поэтому Господь и смотрит, как человек будет нарекать имена животным, как он их назовет. И когда мы имеем какого-то домашнего питомца, конечно, мы учимся вот этой ответственности, а значит и любви. Но при этом очень важно помнить, что заводя кого-то дома, как раз мы берем полноту ответственности.
Ну, вот действительно многие говорят, что общение с животными делает человека добрее, например, да? Кто-то говорит, вот отец Олег подчеркнул другое качество, делает ответственнее. Да,
и мудрее.
И мудрее.
Потому что, когда вот мы читаем, например, толкование на книгу «Бытия», на творение мира Василия Великого, мы видим там множество примеров из живой природы. А что это за толкование? Это не просто в кабинете написанная книга, а это проповедь, которую он произносил в храме, обращаясь к своим слушателям, и вот приводил известные им примеры.
Угу. Ну вот все-таки если добрее, тут можно, да, еще подискутировать, всегда ли, да, общение делает человека добрее, общение с животными, ну, ответственнее, наверное, точно, радостнее может быть, и вот, да?
Конечно.
Ну вот, знаете что, а вот давайте прислушаемся сейчас к высказываниям святых отцов о домашних животных и общении человека с ним, продолжая, Дим, твой вопрос о душе хозяина, слушайте внимательно. Вот, например, старец Силуан говорит так. Есть люди, которые привязываются к животным и гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними, и дальше прям вот через запятую. И оставили они любовь Божию. Какое интересное высказывание. И гладят, и ласкают, и разговаривают с ними, привязываются к животным. Вроде любят.
А вот мне кажется, пишет. Здесь ключевое слово «привязываются».
Да.
Вот любовь и привязанность, ага. Это разные вещи. Привязаться человек может ну, ко много к чему.
Это уже как бы нуждаться прямо в нем.
Да.
Так, а что значит оставили любовь Божию вот тут, да, интересно? Так. Ну, угу. Из-за этой привязанности. Как вот это растолковать?
Любовь Божия – это когда человек все-таки в первую очередь строит свою дружбу с Богом. Когда Бог на первом месте. Как в Священном Писании говорится, ходить перед лицом Божьим. То есть неважно, с кем ты строишь отношения, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься, но все это происходит перед лицом Божьим. А когда человек забывает о Боге, тогда он действительно от него отрывается. И привязаться он может к чему угодно, в том числе и к животному. Бывает, и люди друг к другу так привязываются болезненно, что о Боге забывают. А бывает и самое страшное, когда человек еще к самому себе привязывается. Это называется эгоизмом. Поэтому любое наше дело, любое наше служение, оно должно происходить перед лицом Божьим. Как Адам в раю, он нарекал имена, но Господь на него смотрел. Это вот есть ответ на тот вопрос, который вот сейчас возник.
Да, да, да. Значит, то есть тут вот очень такой важный момент в общении с домашними животными. Сердце человека наполняется вот большей лаской, любовью, нежностью, но все должно быть на своих местах.
Конечно.
Да, то есть если ты любишь свою...
Умеренно.
Да, если ты любишь в меру, да, каждому своя
всё
мера.
Все хорошо в меру.
Да, и кошке мера одна твоя любви, да, но если эта мера больше, чем твое отношение, твоя любовь, там, не знаю, к бабушке старой, там, или к дедушке, или к младшей брату, сестре, маме, то что-то тут вообще какое-то... Да, что-то тут уже не то, тут какая-то беда. Да, отец Олег?
Ведь знаете как, ведь любое качество человека можно исказить, и оно превратится в страсть. Вот все дары, которые нам Господь дал, и разум, и желание познавать мир, и любовь, все можно исказить таким образом, что это будет уже не задуманное Богом состояние.
Ну вот у преподобного Исаака Сирина тоже есть такое вот прям очень дисциплинирующее, мне кажется, высказывание, связанное с домашними животными. Он говорит: «Душа, познавшая Господа, она всегда в любви и страхе предстоит Ему. И как, возможно, при этом любить и гладить и говорить со скотом, с кошками и собаками?» Он говорит, отец Исаак Сирин, неразумно так делать. И дальше продолжает. Мне кажется, вот очень важные тоже такие слова. Смотрите, давайте поразмышляем над ними. «Животному и скотине дай пищу и не бей их. В этом милость к ним человека. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь». Вот эта тема сердца милующего.
Очень хорошие слова.
Хорошие
очень
слова,
глубокие.
Да.
Вот милующего сердца сейчас не хватает современному человеку очень и очень.
А вот животные, очень многие очень страдают. И вот, например, даже бездомные. Но их же очень жаль. И почему вот они страдают? Ведь они безгрешные твари. Или все-таки нет?
Вот, да.
Животное, конечно, тварь безгрешная, потому что у животного нет понятия ответственности. И ответственность несет за весь окружающий мир человек. И страдают они, к сожалению, по нашей вине. Так же, как мы можем разрушать самих себя, мы можем разрушать и мир вокруг нас. Ведь бездомные животные, они откуда берутся? Они же ни из ничего не возникли, да? Они не с неба спустились, да? Они были оставлены человеком. Это как раз плод безответственного отношения к окружающему миру.
Не милующего сердца.
Это сердце равнодушное, это сердце чёрствое.
Да. Вот мой тоже один из моих сыночков, рассказывая как раз Ане на эту тему, говорит, еду вот мыть машину на заправке. Стал, смотрю, такая собака выбегает, черная, такая ушастая. И вот она явно, говорит, милости ищет у людей. Бегает туда-сюда. И кто-то так вот ее раз так ногой от себя отпихнул. Говорит, у меня аж прям сердце упало. Ну, у него опыт общения с собакой. Вот, я ее приголубил, вот, значит, приласкал. Смотрю, что-то вот она, ей не имется. Что-то она хочет, эта животина. Думаю, что такое? И спрашиваю у хозяина. А вот этот пес-то, это ваш пес? Тут вот крутится, как будто чего-то за что-то хочет он. На собачьем языке кто понимает, кто переведет. А что, говорит, тут хозяин, переводить? Ну, ты там вот за оградку посмотри, тебе все ясно станет. И он рассказывает мне, подхожу к оградке, смотрю, а там в картонной коробке, как вы понимаете, кто копошит щеда, говорит, три потрясающих щенка таких вот. Это мама их. Она, видимо, сама, им надо ей кормить, молочка ей там не хватает. Она именно ищет милости у человека. Ну, что тут можно делать?
А бывает ведь как? Человек выводит какие-то породы животных, ну, достаточно опасные, например, бойцовских собак, которые могут действительно загрызть беззащитного. И когда такая трагедия случается, люди ополчаются, ну, на всех собак вообще.
Угу.
А ведь, опять-таки, ответственность на ком? На том, кто эту собаку держал.
Да, и не кто воспитывал ее так. Да.
Не следил за ней. Угу. Вот это тоже очень важно помнить. И, наверное, если мы уж хотим завести питомца, то не всегда обязательно брать какого-то породистого, а можно из приюта взять, есть приюты для животных. Угу. Можно обратиться, и животное найдет семью.
Да, найдет себе дом.
Вот люди не всегда любят домашних животных. Но некоторые любят, а некоторые нет. А вот Бог любит домашних животных?
Конечно. Если о Боге можно говорить как о человеке, то сердце милующее в первую очередь у Бога.
Угу.
Бог пришел в этот мир, чтобы все спасти, чтобы все творение осветить. Мы же, вот когда совершаем великое водосвятие на крещение, предписано кропить все помещения, в том числе, где живут животные, в деревнях так всегда было. Служатся специальные молебны о пчелах, о скоте, И вот мне доводилось, несмотря на то, что я живу в городе, такие вот молебны совершать. Однажды ко мне обратились люди, дети, они занимались с лошадьми, и у них умерла там лошадка. И вот они приехали как раз в районе крещения и говорят: батюшка, надо помолиться и окропить водичкой животных. Я так подумал, как же я буду молиться-то о них. Угу. И тут вспомнил, что есть молитва на освящение стад. Угу. Вот никогда не думал, что, живя в городе, мне придется как раз применить этот древний чин, угу, который, может быть, сейчас уже кажется таким устаревшим. Поэтому нисколько он не устаревший. И вот эта милость Божия, она, конечно, проявляется в тех молитвах, которые мы произносим. И теперь вот первое воскресенье сентября по решению священноначале нашей церкви называется Днем молитвы о творении Божьем. И вот этот чин совершается теперь ежегодно, и мы встречаем там замечательные слова как раз о милости к окружающему миру, к живой природе.
То есть, получается, как бы вы ответили на вопрос, вот дети тоже очень часто, особенно малыши, задают, Димка догадался, о молитве, да, за...
Да, можно ли молиться за домашних животных?
Ну, вот видите, существуют даже специальные молитвы, и не сейчас сочиненные, а которые уже веками наши предки произносили. И в псалтыре такие слова есть. Например, если мы почитаем 103-й псалом, где говорится о Боге, который заботится о каждой твари. Там и олень вспоминается, и лев, и все они находятся как бы под заботой Божией. И в псалтыре есть такие слова: «Ты даешь им пищу во благовремени, отвержаешь твою щедрую руку и даешь им все необходимое». Мы эту молитву читаем перед едой.
Да.
А ведь эта молитва тоже уходит корнями в Библию, в псалтырь, в Священное Писание. Конечно, возможно молиться, безусловно.
Вот я знаю одну маленькую девочку, она никак не могла в силу своего возраста и большой любви к своему почившему питомцу, не могла принять мысль о том, что он не бессмертен и разлука вечна. И вот она каждое утро очень трогательно произносила молитву, там в утреннем правиле, когда мы молимся обо всех умерших родных, вот она всегда перечисляла бабушек, значит, дедушек, и потом прибавляла и морскую свинку Катеньку. Вот.
Ну да, видимо, ее любовь вот так вот находила выход в этой ситуации. Я думаю, что, ну, конечно, специально об усопших животных молиться смысла нет, вот, но если это вот в такой, может быть, ситуации было произнесено, может быть, Господь эту молитву и примет. И несмотря на то, что душа смертна, в вечности воскресит.
Да, это тайна Божия.
Во всяком случае, да, на это можно надеяться смиренно.
А вот у меня теперь такой вопрос вот к нашим соведущим. Скажите мне, как вы думаете... Ну, конечно же, когда мы говорим о том, чему человек может научить животных, тут много ответов, да? Может научить их массе полезных дел и очень важных дел. Охранять дом, там, выполнять определенные команды, возвращаться, когда нужно, наоборот, что-то приносить. Быть ласковым и нежным тоже. Вот собака, можно ей сказать, наша собака, например, пойдем там, приголубим кого-нибудь, она прям сразу обнимает и мордой тыкается. В общем, ласку можно научить собаку тоже дарить. Скажите мне, как вы думаете, а может ли человек чему-то научиться у домашних животных? Вот вы как думаете?
Я думаю, да.
Например, чему?
Например, смирению.
Так.
Хотя бы этому, потому что домашние животные очень много страдают. Мы уже об этом говорили. Ну, немногие, конечно, некоторые.
И вот не домашние особенно, да?
Не домашние, особенные.
Любимые домашние. Может, да, тоже что-то, может, тоже о чем-то страдают.
Если они сидят в золотой клетке, то, конечно, может быть, им плохо.
Да.
Но если вот прям всю душу хозяева на них раздирают и все им прям делают,
им отдают,
то, ну,
ага,
как-то вряд ли они
не
себя
знаю,
плохо,
да,
чувствуют.
Да.
А помните такие слова из Священного Писания? «Всякое дыхание дохвалит Господа».
Так.
То есть животные нас учат Бога прославлять. И, опять-таки, Господь в Евангелии указывает на птиц небесных и говорит: поучитесь у них, как они доверяют промыслу Божию. Не беспокоятся, не впадают в панику, что будет завтра,
да,
но живут и как бы этот промысел Божий принимают.
Угу, угу.
Поэтому, видите, даже таким самым высоким вещам можно научиться.
Когда мы говорим о собаках, то есть еще одно свойство души, качество, которое очень важно для человека, но часто его можно наблюдать у собак. Что это за качество? Вот в разных странах мира есть множество о нем свидетельств, вот об особой такой вот собачьей жизни черте. Что это за черта? Ну вот смотрите, вот, например, вы знаете, что собакам ставят памятники. По всему миру есть памятники собакам, да, и это не случайно. Одна такая история, например, у нас есть в стране город Тольятти. И вот многие знают, что там такой гигантский завод «АвтоВАЗ», и это такой достопримечательность города Тольятти. Но там последние годы достопримечательностью стал очень малоприметный памятник. Больше, может быть, достопримечательностью, чем этот гигантский автозавод. Памятник собаки. Дело было так. Автомобилисты едут по трассе. Это было в конце 20 века, там, в середине 90-х годов. И вот они стали обращать внимание, что овчарка, такая крепенькая, плотно сложенная овчарка, бросается на машины. Но мы знаем, что иногда собаки так себя ведут. Едут в машину, они бегут со всех ног, как оголтелые. Но тут тольяттинцы приметили, что это не просто то одна собака, то другая. Это одна и та же собака. И причем особое внимание и особое ее вот рвение всегда с каким-то радостным лаем она бросается не на все машины, ни на какие попало. А вот она выбирает такие вишневые восьмерки и прям вот бросается к ним. Они приметили. Странная какая-то собака. Вот что такое? Уезжают машины, собака остается. И вот оказалось, что летом 95-го года там на этом месте произошла автокатастрофа. И все, к сожалению, все погибли, кто был в машине. И из всех пассажиров остался только пес невредимым. Вот это самая овчарка. Всех увезли, там, кареты скорой помощи, это люди. Она осталась там. Кому же она нужна? И вот эта собака на этом самом месте осталась ждать своего хозяина там, где она его в последний раз видела живым и невредимым. И, видимо, она вот там, на этой трассе, ждала, что хозяин-то вернется, приедет, придет. Обязательно, наверное, пришел, если бы, конечно, был.
Или хозяева.
Да, или хозяева, да, конечно, вернулись бы. Вот она 7 лет провела там, понимаете? 7 лет такой вот верный пес ждал своих хозяев на трассе. 7 лет. Там, в жару, в холод. И только через несколько, в общем, месяцев люди поняли, что это такое, что эта собака тут делает, там узнали, стали как-то ее подкармливать и дали ей кличку. Никто не знал, как ее зовут. Дали ей кличку Константин. С точки зрения местных жителей явно обозначает постоянный, верный.
Ну да, да, в переводе с греческого.
Да, 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 да. Но ждали там, годы идут, что пес забудет о своих хозяевах, что она там кому-нибудь привяжется. Нет. Каждый день вот под машины и ждет, когда вернется хозяин. Так вот, потом пришло время, пес состарился и уже сам умер. И в память об этом псе верном друге жители поставили у обочины дороги щит. Щит с надписью «Псу, научившему нас любви и преданности». Вот чему собаки могут научить людей, да? А через пару лет после того, как эта собачка умерла, поставили памятник с надписью «Памятник преданности». Там стоит такой постамент, я видела фотографию этого памятника, там собака изображена, у нее вокруг нее так обмотала лента, которая символизирует дорогу, и на конце ленты звездочка. Это символ, видимо, вот души, души хозяина. И собака так смотрит на эту звездочку.
Можно я еще задам вопрос?
Да, конечно.
Как вы думаете, в каких ситуациях, почему человек смеется над животными? Я имею в виду не злой какой-то смех, а смех такой добрый, который приносит радость. Не задумывались?
Ну, например, когда они ведут себя как малыши.
Да, я так думаю. То, что человеку может быть радостно, когда его животное начинает выполнять его команды. Потому что он в это вложил труд и добился того, чего хотел.
А если мы приходим в зоопарк, где мы никого не учили, ну вот у разных животных мы на разное время останавливаемся, смотря на клетки, где они живут. Вот у каких-то животных людей немного, а у каких-то прям очень много.
И все смеются.
И все смеются, да, и так наблюдают весело.
Когда это, Ань, бывает?
Дима. Недавно я ходил, ходил в московский зоопарк, и там как раз много людей столпилось вокруг небольшого террариума, в котором была воссоздана природа леса у ручейка. И в ручейке купалась выдра. Она купалась и все время плавала одним и тем же кругом, с одними движениями. Как будто это прям, синхронный пловец, что ли.
То есть похож на человека?
Похож на человека.
Аню, так ты замечала, у какого вольера в зоопарке тоже часто много людей, и все смеются?
Ну, мне кажется, очень смешно, когда... даже не как смешно, а как мило смотреть на бобров, потому что когда они строят, и...
они строят, они похожи на кого?
Опять, похожи на кого?
На людей.
Когда животные уподобляются человеку.
Поэтому, мне кажется, больше всего людей это всегда веселых, смеющихся, это у вольера с обезьянами.
Да.
Согласны?
Да. Между прочим, это открытие сделал известный ученый, основатель науки о поведении животных, этологии, Кондрат Лоренс. У него есть такая книжка, называется «Кольцо царя Соломона», которая посвящена его размышлению над поведением животных. Царь Соломон, говорят, понимал животных хорошо, и вот Лоренс в честь него эту книгу назвал. И вот он действительно пишет, что мы смеемся над животными, видя в них человека. И действительно, через это чему-то учимся. И при этом Лоренс говорит, что он, конечно, не очень одобряет смех над животными и предлагает человеку, когда он смеется над кем-то из братьев меньших, задуматься о том, нет ли в нем этого сродства и какого качества этот смех.
Да. Ну что ж, вспомним добрым словом одного кота. Этому коту посчастливилось жить в Оптиной пустыне. И не где-нибудь, а у старца Нектария. Из комнаты в комнату, как рассказывают, в старческих кельях ходил неслышной поступью пушистый серый кот. Выйдет старец Нектарий, и кот за ним. Войдет, и кот здесь. Скажет ему что-нибудь батюшка. Кот, словно разумный, исполнит. Пойдет и сядет, где скажут. Сходит в приемную или на крылечко. Чаще же сидит у теплой печной стены и дремлет. Или, склонив голову, слушает молитвы старца Нектария. Иной раз погладит его отец Нектарий и скажет. Преподобный Герасим Иорданский был великий старец, и потому у него был лев. А мы малы, и у нас кот. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Детский час». Сегодня ее провели Анастасия Абрамова, Дмитрий Мазур, Аня Еремина и наш гость, протоиерей Олег Мумриков.
Как сияют небеса, высота и красота, а по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик, а по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. Ночью, чтоб не страшно было, зажигаются светила, звезды расцепи алмазов, Млечный путь, как мед намазан, звезды россыпи алмазов, Млечный путь, как мед намазан. Ну откуда это диво, отчего вокруг красиво? Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил.
это Бог для нас с тобою, праздник на земле.